Нас привозили сюда целым автобусом. В те времена здесь был рыболовный магазин на конце причала. Я удил желтохвостов.
Дети из ведомства ДДН?
Да. То есть нет. Тогда это называлось ДСС. Департамент социальных служб. Несколько лет назад они наконец поняли, что для детей требуется отдельная служба. Поэтому создали департамент по делам несовершеннолетних. Она бросила взгляд в окно ресторана на пирс. Улыбнулась, видимо, каким-то своим мыслям, и он спросил, о чем она вспоминает.
«Обо всем.
Мой отец был военным. Я никогда не жила на одном месте больше 2 лет. Так что мои воспоминания не связаны с какими-то определенными местами. Они связаны с людьми».
«Вы были дружны с вашим братом?» – спросил Босх.
«Да, учитывая, что отца подолгу не бывало дома. А брат всегда был рядом, пока не завербовался в армию и не ушел навсегда».
На столе перед ними появились салаты. Они потихоньку ели и потихоньку болтали о том о сём, а затем в промежутке между салатом и основным блюдом Уиш рассказала историю своего брата. «Каждую неделю он писал мне оттуда и каждую неделю сообщал, что боится и хочет домой», — сказала она. «Он говорил мне то, чего не мог сказать отцу или матери. Майкл вообще был такой. Ему не следовало уезжать на войну. Он пошел из-за отца, не мог его подвести. Ему не доставало храбрости, чтобы сказать отцу нет, но хватило, чтобы отправиться туда. Это просто абсурд. Вы когда-нибудь слышали о такой глупости?»
Босх не ответил, потому что знал подобные истории, включая свою собственную. И, похоже, на этом ее рассказ завершился. Либо она не знала, что произошло с ее братом там, во Вьетнаме, либо не хотела вдаваться в подробности. Помолчав, она спросила: «А почему вы пошли?» Он ждал этого вопроса, но за всю свою жизнь так и не сумел правдиво на него ответить даже самому себе.
«Не знаю. Не было выбора, вероятно. Так случилось. Институциональный образ жизни, как вы недавно сказали. Я не собирался в колледж. Никогда всерьез не думал о Канаде. Думаю, было бы тяжелее уехать туда, чем призваться и поехать во Вьетнам. Затем, в 68-м, я как бы выиграл в призывную лотерею. Обстоятельства так складывались, что я понял, все равно придется туда отправиться. Так что я решил, что перехитрю их и завербуюсь сам. Пусть это будет мой собственный выбор».
«И?»
Босх засмеялся. Таким же фальшивым смешком, который раньше слышал от нее. «Я вступил в армию, прошел базовую подготовку и всю прочую муру. И когда пришло время выбирать, выбрал пехоту. До сих пор так и не пойму, почему. Тебя забирают в таком возрасте, понимаете? Ты чувствуешь себя неодолимым. Когда уже оказался там, на месте, то вызвался добровольцем в туннельный отряд. Вроде как в том письме, которое Мэдоус написал Скейлзу. Хочется испытать себя, понять, на что ты способен. Ты делаешь такие вещи, которых потом не можешь себе объяснить. Вы понимаете, о чем я?»
«Думаю, да»,
— ответила она.
«А что вы скажете насчет Мэдоуза? У него была возможность уехать, но он ничего подобного не сделал, вплоть до самого конца. Почему человек хочет остаться, коль скоро никто от него этого не требует?»
«Таких, как он, было много», — сказал Босх. «Я так думаю, это не было ни обычным, ни необычным. Некоторым просто не хотелось уезжать оттуда. Мэдоуз был одним из них. Это решение могло быть также связано с бизнесом».
«Вы имеете в виду наркотики?»
«Ну, я ведь знаю, он употреблял героин, пока был там. Мы с вами также знаем, что уже потом, когда вернулся, он и сам употреблял и приторговывал. Так что, вполне возможно, там он оказался втянут в наркотрафик и не хотел оставлять доходное место. Масса признаков указывает на это. Он получил назначение в Сайгон после того, как его перевели из туннелей. В этом отношении Сайгон был для него самым подходящим местом, особенно с посольским допуском, который он имел как человек, состоящий на службе в военной полиции. Сайгон был городом греха. Шлюхи, гашиш, героин. Там по части всего этого был свободный рынок. Многие люди кидались во все это, очертя голову. С помощью героина он должен был сколотить себе кругленькую сумму, особенно если нашел способ переправлять какое-то количество зелья сюда. Она гоняла вилкой по тарелке несколько кусочков красного люциана, которые не собиралась есть.
«Это несправедливо», — проговорила она. «Он не хотел возвращаться. А были ребята, которые очень хотели домой, но им это так и не удалось».
В тамошних делах вообще не было ничего справедливого. Босх повернулся и стал смотреть в окно на океан. Там на волнах прибоя скакали четверо серфингистов в мокрых блестящих костюмах.
«А после войны вы пошли в копы?»
«Ну, я поболтался некоторое время, а потом пошел на службу в полицейский департамент. Похоже, большинство демобилизовавшихся, кого я знал, шли либо в полицейские, либо, точь-в-точь, как сказал сегодня Скейлс, прямиком в исправительные учреждения».
«Я не понимаю, Гарри. Вы производите впечатление отшельника, волка-одиночки, человека не из тех, кто готов исполнять приказы людей, которых не уважает. Скорее, частного сыщика».
«Пора независимых детективов прошла. Все исполняют чьи-нибудь приказы. Но ведь вся эта информация есть в моем досье. Вам же все это известно».
«Бумага не может вместить все о человеке. Не вы ли это говорили?»
Он только улыбнулся, потому что подошла официантка убрать со стола. Потом сказал: «А вы? Как вы оказались в бюро?»
«В сущности, история очень простая. В колледже специализировалась на уголовном праве. Второй профилирующей дисциплиной было бухгалтерское дело. Пришла сюда на работу из Пенсильванского государственного. Хорошая оплата, дополнительные льготы. Сотрудники женщины пользуются спросом и высоко ценятся. Ничего оригинального».
«А почему именно банковские ограбления? Мне кажется, самым быстрым способом сделать карьеру была бы работа с финансовыми бумагами. Борьба с терроризмом, может, с наркотиками. Но не опергруппа».
«Я просидела на бумажной работе 5 лет. Причем даже в Вашингтоне. Там уж самое место для карьеры. Беда в том, что король оказался голым. Все это было смертельное, смертельное скучище».
Она улыбнулась, качая головой.
«Я поняла, что хочу быть просто копом. Вот я им и стала. Я перевелась в первое же хорошее уличное подразделение, где освободилось место. Лос-Анджелес держит первое место в стране по банковским ограблениям. И когда здесь открылась вакансия, я забрала свои документы и получила перевод. Можете называть меня замшелым динозавром, если хотите. Вы слишком красивы для этого».
Несмотря на ее темный загар, Босх заметил, что это замечание ее смутило. Он и сам смутился, просто вырвалось как-то само собой.
«Извините», — сказал он.
«Нет-нет, мне было приятно. Спасибо».
«А вы замужем, Элинор?» — спросил он, и теперь уже сам покраснел, тут же пожалев о своей бестактности.
Она улыбнулась в ответ на его замешательство.
«Была, но это было давно».
Босх кивнул.
«Вы не обязаны мне ничего».
«А что, Рурк, мне показалось у вас...»
«Что? Вы шутите?»
«Извините». Тут они дружно рассмеялись, а за этим последовали просто улыбки и долгое, спокойное и уютное молчание. После ланча они пошли прогуляться по пирсу до того самого места, где Босх некогда удил рыбу, стоя со спиннингом. Сейчас никто не удил. Несколько строений у пирса стояли заброшенными. Босх заметил, что и серфингисты тоже ушли. На поверхности воды возле одной из опор виднелось радужное нефтяное сияние.
«Может, все ребятишки в школе?» – думал Гарри. «Или может, они вообще здесь больше не рыбачат? Может, ни одна рыба уже не заплывает так глубоко в эту отравленную бухту?»
«Я не был здесь 100 лет», — сказал он Элинор. Он привалился к ограждению пирса, положив локти на деревяшку, иссеченную ножами 1000 рыболовов. «Все меняется». К тому времени, когда они вернулись в Федерал Билдинг, день уже давно перевалил на вторую половину. Уиш стала прогонять имена и личные идентификационные номера заключенных, которые дал им Скейлс. через компьютерную базу данных Национальной криминалистической разведслужбы и базу данных Департамента юстиции штата, а также по факсу заказала из разных тюрем штата фотографии этих бывших заключенных. Босх взял список имен и позвонил в архив личных дел вооруженных сил США в Сент-Луисе и попросил к телефону Джесси Сент-Джон, ту самую сотрудницу канцелярии, с которой разговаривал в понедельник.